Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Зеркало. Западная пресса о России». После Олимпиады. Русская музыка как конвертируемое искусство. Куда нас ведет Facebook? Гость «Американского часа» – исследователь социальных сетей Полина Калазариди. Новая биография Джойса. Беседа с Владимиром Гандельсманом.
Purple skies reminds me of Katusha, my sweet love, who is so far away.
Эта передача уже была готова к эфиру, но последние новости из Украины заставили меня приписать к ней вот этот постскриптум. Дело в том, что когда мы, чтобы не растерять спортивного и всякого другого азарта, записывали эту беседу по горячим следам Олимпиады, события в Крыму еще не успели развернуться со всей своей пугающей определенностью. Теперь, однако, как пишет в своей редакционной статье «Нью-Йорк Таймс», Путин рискует войти в историю не успешными Олимпийскими играми в Сочи, а грандиозной геополитической авантюрой в Украине. Среди прочего, это значит, что сегодня разбазаривается тот репутационный капитал, который, не пожалев неслыханно огромных затрат, Россия заработала Олимпиадой. Увы, постфактум, Сочи 2014-го рифмуется с московскими Олимпийскими играми 1980 года. Со всеми вытекающими из этой параллели последствиями. Все это не отменяет ничего из нижесказанного, но нынешняя украинская трагедия невольно вынуждает сменить акценты.
Соломон, открывая нашу ежеквартальную рубрику «Зеркало», которая рассказывает о том, что и как пишут о России западные средства массовой информации, сегодня, конечно же, мы сосредоточимся на главном событии последнего времени, на Олимпиаде в Сочи. Должен сказать, что давно я не видал такого обвала публикаций, как в эти дни, особенно после Олимпиады, когда все ведущие аналитики, все ведущие журналисты и историки, публицисты нашли необходимым высказаться по поводу Олимпиады.
Да, вы знаете, я тоже с любопытством наблюдал за Олимпиадой, но должен признаться, Саша, я наблюдал за Олимпиадой скорее вот с такой зрелищной, красочной стороны, что ли. А вот как вы оцениваете ее результаты?
Вы знаете, дело в том, что я не верю в то, что люди смотрят Олимпиаду, потому что они болеют за те виды спорта, которые там представлены. Одно дело болеть за футбол. Футбол понятен всем, это универсальный язык. Другое дело Олимпиада. Олимпиаду смотрим не поэтому. Для меня Олимпиада — это праздник. Я считаю, и не потому, что я так люблю спорт, а потому, что я так люблю античность. И надо вспомнить, что Олимпиада – это самая древняя религия, которая сегодня практикуется. Она древнее христианства, древнее всех религий, которые сегодня выжили. Вот как была олимпийская религия в Древней Греции, так она и сегодня практикуется. И, собственно говоря, что такое была Олимпиада в Древней Греции? Это была альтернативная реальность. Во время Олимпиады жизнь превращалась в некую другую субстанцию. И в это время эта жизнь была посвящена богам. Причем ведь интересно, что было посвящено богам? Спортивный азарт, само состязание, огонь. Вот что приносили в жертву богам. То есть само соревнование было священным. И вот часть этого сакрального мероприятия, по-моему, в Олимпиадах осталась. Потому что трудно представить, как взрослые люди уделяют такое количество денег, сил и все, что есть, такому пустому занятию, как кататься, например, на лыжах.
Ну, вы знаете, Саша, я вот тут вам попробую возразить, потому что в современной ситуации, как назло, все время вторгаются в Олимпиаду, которая, как согласно вашей схеме, Олимпиады должны были бы быть чем-то священным, и туда мирские дела никак не должны вмешиваться, да, тем более военные действия. А почему-то так все время получается, что то, вот помните, была Олимпиада в Москве, ее сильно подпортили события в Афганистане, да.
Конечно.
Во время Олимпиады 2008 года в Пекине была, если вы вспомните,
грузинская война.
Сейчас здесь и события в Украине.
Совершенно справедливо. И, конечно, Олимпиада не может изменить нашу жизнь. Но она и жизнь греков не меняла. Они воевали всегда. И вот эти вот несколько дней олимпийских, это было такое перемирие в постоянной войне.
Но сейчас перемирия, я смотрю, нету. Никакого.
К счастью, это так. И тем не менее, Украине могло не быть. Поймите, Олимпиада – это ведь игрушка. Ее могло не быть. Никакой прагматики она не приносит. Олимпиада невыгодна, она нерентабельна. Олимпиада – это игра. И в этом отношении игра всегда хорошо, потому что игра, как говорил Кант, это, знаете, незаинтересованное эстетическое усилие. Конечно, оно очень заинтересованное. И все-таки я за Олимпийские игры, и я считаю, что даже такие Олимпийские игры, как в Сочи, которые были связаны с коррупцией, господи, сколько всего плохого можно про них сказать. И все-таки есть и положительный фактор, в первую очередь потому, что каждый раз, когда такое количество иностранцев приезжает в Советский Союз или в Россию, это всегда связано с меньшей изоляцией этого режима. Но я понимаю, что не о спорте мы будем с вами говорить, и не о спорте говорят американские обозреватели. Они говорят о том, что Олимпиада стала главной декларацией путинизма. И вот это то, что стоит обсудить. Надо сказать, что в последнем номере «Нью-Йоркера» на эту тему высказался Дэвид Ремник, главный редактор «Нью-Йоркера», человек, который прекрасно знает Россию, который написал дивные книги о России, лучше всех понимал перестройку, лауреат нашей премии «Либерти», человек, который очень любит и хорошо понимает Россию, причем именно нынешнюю Россию. Во время открытия Олимпийских игр именно он комментировал для американцев, что происходит на арене, и он подсказывал, как читать то, что видит зритель, и он рассказывал о том, что Путин хотел сделать из этой Олимпиады. И вот теперь он подытожил свои наблюдения. Главный его тезис заключается в том, что автократический режим Путина наконец нашел себе выражение. По этому же поводу, что такое путинизм, как он связан с Олимпиадой, была напечатана, я бы сказал, программная статья в «Нью-Йорк Таймс». Это статья колумниста «Нью-Йорк Таймс» Росса Дотута, который, по-моему, очень ярко, четко и лапидарно сформулировал, как американцы, как Запад понимает Путина сегодня.
Да, и я согласен с этими американскими обозревателями в том, что именно сейчас, именно через художественную часть Олимпийских игр, Путин, наконец, заявил о том, какова его идеология, и она стала поддаваться расшифровке, потому что меня все эти годы как раз удивляло, насколько люди обсуждают Путина и путинизм при полном отсутствии со стороны Путина каких бы то ни было программных заявлений. Я думаю, что это было сделано с его стороны намеренно.
Не открывал карты.
Да. А здесь, опять-таки, Путин никаких слов по этому поводу не произнес. Но то, что было показано, демонстрирует идеологическую программу Путина. Хотя и здесь тоже есть поле для разногласий, различных толкований, потому что то, что нам показали на Олимпиаде, это попытка модернизировать облик России, прежде всего, через ее культуру, через, может быть, самое ценное, чем обладает данный момент Россия. И была сделана попытка представить Россию в новом свете, потому что мы с вами много раз, по-моему, уже говорили о том, что официальные даже представители России, в том числе и в Соединенных Штатах, когда заходила речь о том, чтобы представить нечто русское, выводили девиз в кокошниках в сопровождении ансамбля «Балалаечник».
Да мы с вами вместе это видели в русском консульстве, где, в общем, такие действия довольно сильно веселят, потому что это больше всего похоже на иммигрантский ресторан.
Но то, что происходило сейчас в Сочи, мне кажется, представляет собой попытку радикальной модернизации этого облика, потому что впервые на моей памяти, вот как бы в официальную презентацию культурного облика России были включены те культурные ее достижения, которые на Западе давным-давно уже признаны и интегрированы, но в самой России как-то к ним все еще относились с подозрением. Например, «Черный квадрат» Малевича, «Мир искусства», Кандинский, Шагал, Набоков. Дело дошло до Иосифа Санчо Бродского, который, наверное, шибко бы подивился тому, что его включили в программу презентации на Олимпиаде, если вспомнить, как он в свое время относился к московской Олимпиаде и в связи с событиями в Афганистане.
Я смотрел на портрет Бродского на стадионе в Сочи и думал о том, что еще, наверное, живы люди, которые его посылали в ссылку. И та организация, которая гноила Бродского, это то самое КГБ, туда вышел Путин. То есть это все на одной трибуне. И, конечно, объединить эту кашу вместе можно только одним образом. Сделать вид, что ничего не происходило, и все стало как бы мирно и хорошо. Был царь, потом был Ленин, потом стал Ельцин, потом Путин, и все они вместе строили одну ту же Россию.
Но не кажется ли вам, что это единственный возможный разумный выход из той каши, которая нам досталась в наследство?
В общем, я с вами согласен. И, конечно, трудно создать непротиворечивую историю, когда Маяковский появляется на арене, человек, который написал о себе под Лениным чище, и Солженицын, да, который написал про Ленина.
Жизнь, что-то... наверное, друг другу бы не подали руки. Я считаю, что правильным путем идете, товарищ.
Конечно, это Потемкинская деревня, но сама Олимпиада Потемкинская деревня. В этом отношении в журнале «Нью-Йоркер» была напечатана очень любопытная статья, где говорилось о том, что Олимпийские игры — это такой мегапроект Путина, который стоил, как мы знаем, 51 миллиард, по крайней мере, и что все это нерентабельно. И там в связи с этим одна интересная была историческая аналогия. Они говорят, ну, конечно, это нерентабельно, как пирамиды Хеопса нерентабельно.
Великая культура, она всегда в итоге оказывается рентабельной. Вот что интересно.
Неизвестно, будет ли рентабельной, конечно, Сочи, потому что уже сейчас говорят о том, что совершенно непонятно, что делать со всеми этими комплексами. Кто-то говорил о том, что надо сделать там казино, кто-то говорит о курортах. И это, конечно, не пирамида. Пирамида – это то, что мы видели по телевизору. Вот эта пирамида – это тот образ, который сумели создать авторы этой программы. И в этом отношении я считаю, что Эрнст преуспел. Автор сценария этого дела. Он сам говорил о том, что метафоры, которыми нужно пользоваться для стадиона, они должны быть очень громкими и очень внятными, очень яркими. И все-таки я думаю, что его метафоры остались не очень-то понятными. В конечном счете они для внутреннего употребления.
Вот, я как раз и хотел сказать
для внешнего.
Это все является частью формирования идеологии современной России, то, с чего мы начали наш с вами разговор сегодня. И здесь хочу я подчеркнуть, что Эрнсту приходится выдерживать борьбу и конкуренцию с прямо противоположным крылом среди тех людей, которые формируют идеологию путинизма сегодня. И мне представляется, что Путин как бы наблюдает за этим.
То есть вы хотите сказать, что
в роли арбитра
идет борьба, старая борьба между славянофилами и западниками.
Именно
и в данном случае на этой Олимпиаде победили западниками, потому что главная ценность русской культуры – это та, которая конвертируется. Это Набоков, это Дягилев, это балет, в конечном счете, но это не матрешки, не петушки, не тот ложно-классический, ложно-русский стиль, который, в общем, насаждался бы славянофилами.
Да, это исторически важная, исторически существенная и очень актуальная борьба, и мы за ней наблюдаем и болеем, конечно, за то, чтобы победил либеральный лагерь, как всегда.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире очередной выпуск ежеквартальной рубрики «Зеркало», в которой мы рассказываем о том, как Россию видит западная пресса. Соломон, а теперь я предлагаю вернуться все-таки к этой программной статье Роса Доутона, которая, по-моему, очень любопытно говорит о том, как Путин видит себя в этой всей этой ситуации. Все говорят, что это Олимпиада Путина. Это его главное достижение. И он ведь хотел эти Олимпийские игры принести еще в Петербург 2004 года. То есть это его давняя мечта. И вот она сбылась. И обозреватель «Нью-Йорк Таймс» пишет, что для Путина это возможность заявить о себе как о главе консервативного человечества. Это же очень любопытная позиция. То есть он считает, что Путин хочет быть папой консерваторов.
Это совершенно справедливое наблюдение. И я должен сказать, что когда начались вот соответствующие административные перестановки в путинском идеологическом аппарате некоторое время тому назад, я не прочитывал вот этой вот стратегии, на которую указывает обозреватель «Нью-Йорк Таймс», а сейчас я с ним в этом плане совершенно согласен. Кстати, этот Рос Доутон, он консервативный публицист.
Либеральный «Нью-Йорк Таймс», то есть
да,
надо подчеркнуть.
Да, это такой трезвый, разумный консерватор, и он вовсе как бы неоднозначно оценивает здесь позицию Путина.
Любопытна его историческая аналогия. И тут я хочу обратиться к вам как историку Романовых. В конце концов, это ваша тема. Он говорит, что Путин претендует на ту роль, на которую претендовали русские цари.
Да, именно так. Причем эта роль международная Романовых. Она началась, если вы вспомните, с Александра Первого, который вошел победителем в Париж.
15-й год, да, Священный Союз.
Да, после победы над Наполеоном. И тогда впервые Россия реальным образом стала во главе вот этого консервативного крыла в Европе.
Она была самой консервативной частью
Священного
того концерта,
Союза,
как называли тогда,
да,
концерта великих сил.
Именно так. Ну, мы все знаем, что сам Александр в этом разочаровался, и его личная судьба была была, как мы помним, достаточно печальной. Но воспользовался плодами победы Александра I Николай I, который пытался выступить тоже в роли вот такого консервативного хранителя существующих монархических режимов в Европе, и которому это не очень-то, так скажем, удалось. Причем, что интересно, Александра I как раз Европа приветствовала, потому что видела в нем
освободителя от узурпатора Наполеона.
Именно так. А Николая, который ведь реальных шагов, за исключением ситуации, скажем, с Польшей или там попыток что-то изменить в Венгрии, он реальной угрозы для Европы не представлял.
Ну, и не думал об этом. Война.
Там отдельная и довольно сложная ситуация, связанная прежде всего с Османской империей и с нежеланием Англии допустить того, чтобы Россия стала доминантной страной на Балканах. Но Николай I ведь вел очень осторожную политику. Если вы вспомните, он не позволял, скажем, Тютчеву, который сочинял славянофильские стихи о том, что нужно немедленно захватывать Константинополь и так далее, возвращать Царьград. Да. Да. Он не разрешал публиковать эти стихи. Политиком он был чрезвычайно осторожным. Он позволял себе такие жесты радикальные. И в этом смысле как раз он похож на Путина, потому что Путин тоже говорит часто гораздо более жестким образом, чем потом действует.
Вашими устами вода мед пить, особенно теперь. Но я хотел сказать, что как раз во времена, в середине 19 века, во времена Крымской войны, вокруг этого времени, было четкое деление. В мире все знали одно, что существует две империи. Одна империя – это либеральная империя, это империя закона, это Британская империя. И какие бы безобразия ни творились под этим флагом, но так или иначе Британская империя несет просвещение, цивилизацию. Есть реакционная империя – это Российская империя, это антибритания. И именно так в этих категориях мыслилась геополитика XIX века. И вот сейчас, пишет Росдот, как будто бы воспроизводится та же самая расстановка сил. И вот Путин хочет объединить консервативный лагерь. Причем не только в России, не только в Европе, но даже и в Америке. И он считает, что он обращается к консерваторам всех стран, которые против гомосексуализма, против всего того либерального, что в России называют гейропа.
Вы знаете, а когда это все началось, когда вот эти черты путинизма стали пропечатываться более внятным образом, а все это началось сравнительно недавно, то я как раз поначалу думал, что Путин не найдет себе союзников вот в этой своей идеологической программе. Но, во-первых, я хочу сказать, что, и об этом, кстати, напоминает Дотт, что у него нашлись у Путина союзники среди радикальной части консервативного лагеря в Америке. Тот же Пэт Бьюкеннон выступил в поддержку Путина и сказал, что Путин — это один из нас, он наш.
Да, это, конечно, странная такая деталь, хотя вполне понятно, потому что Бьюкеннон он сам по себе человек крайне радикальный экстремист, я бы сказал, от консерваторов. Но всерьез говорить о поддержке Путина, конечно, невозможно. И надо сказать, что Росдот как раз об этом пишет. Он говорит о том, что для того, чтобы создать вот этот консервативный полюс, нужно сделать одно. Нужно, чтобы Россия была притягательной для других. И кто... Где мы видим вот эту вот тягу к России? По-моему, прямо наоборот.
Да, ну вот здесь я как раз бы, может быть, если бы у меня была такая возможность, возразил бы Дотту, а именно он игнорирует, хотя и упоминает об этом, но он игнорирует апел Путина по отношению к странам Азии и Африки, по отношению к странам третьего мира, где... Путин вполне вероятно может найти союзников вот в этой своей антилиберальной и антимодернистской стратегии.
Я думаю,
стратегии.
Что там скорее для этого есть Китай, который гораздо более магнит попритягательный. И вот та ситуация, которая была во время Холодной войны, когда коммунизм был притягательным и не только для стран третьего мира, хотя для стран третьего мира в первую очередь, то эта ситуация уже не воспроизводится, потому что мы все время, нам кажется естественным, но мы уже забыли о том, что во времена Холодной войны существовала могучая пятая колонна, существовали могучие интеллектуальные силы, которые на протяжении всей жизни Советского Союза поддерживали коммунизм и считали, что это альтернатива. Но можно ли считать путинизм альтернативой того, что называем либеральным капитализмом сегодня?
И вывод, к которому приходит Росдот, он звучит приблизительно так, что исторический урок заключается не в том, что современная постмодернистская либеральная цивилизация заслуживает существования, при котором ей не будет никакой альтернативы, ей не будет никакого такого вызова.
Вот это как раз и есть позиция Фукуямы, когда он говорит, что конец истории заключается именно в этом, что альтернативы не осталось.
Но, заключает Росдата, спустя 25 лет после окончания Холодной войны, от Киева и до Каракаса альтернативы такой пока что еще не выработана, хотя, как мы видим, Путин, вероятно, и старается такую альтернативу представить. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits, putting on the Ritz. Dress up like a $1 million trooper.
Ну а теперь, Соломон, вернемся опять к Олимпиаде и поговорим немножко на приятную тему – о музыке. Когда речь шла о церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр, то Эрн сказал, что России нечего представить миру, потому что в поп-музыке России не существует. Говорит, хорошо англичанам, у них есть все, что только может быть, начиная с Битлз, естественно. Но России не существует на арене поп-музыки, поэтому для России есть только один выход – это классическая музыка. Это мне напоминает, знаете, в России никогда не было хороших приключенческих детских романов, потому что все хорошие приключенческие детские романы стали взрослыми романами. Ну, например, «Герой нашего времени». Я всегда считал, что русская литература перестаралась и сделала слишком хорошую литературу, для чтобы считать ее только детской. Вот так и здесь. Классическая музыка, по моим представлениям, это главное конвертируемое искусство России. И именно на классической музыке был опор всей церемонии. Как вы относитесь к музыкальному сопровождению Олимпийских игр?
Ну, я считаю, что все это было сконструировано и преподнесено с большим вкусом. И действительно, все величайшие достижения, все величайшие имена российской музыки были так или иначе представлены.
Я хочу вам напомнить, мы всегда говорили про литературоцентризм России, всегда обвиняли русских за то, что они не ценят своих композиторов. Ну, что вы теперь скажете?
Нет, ну, разумеется, здесь композиторы были задействованы вовсю, и это можно только приветствовать. И опять-таки я подчеркну то, что впервые вот так вот со стремлением донести это до самых широких телевизионных масс отнюдь не только на Западе, а пожалуй, что в первую очередь в России самой впервые, скажем, были включены имена и творчество таких людей, как Стравинский или Шостакович. Было продемонстрировано, что и этих композиторов сейчас включили, наконец, вот в этот общенациональный канон. Наряду, конечно, с авторами, которые всегда звучали, которые всегда олицетворяли русскую музыку, начиная от Бородина, через Чайковского и к Рахманинову.
Интересно, что именно Рахманинов прощался со зрителями, и второй концерт Рахманинова, который, по моим представлениям, является архетипическим произведением не только русской музыки, а русской души. Вот первый концерт Чайковского и второй концерт Рахманинова. Вот это два произведения, сосредоточено все русское, что может быть. Вместо матрешек и балалаек, второй концерт Рахманинова, вот что звучало на стадионе на прощание.
И мы покажем музыку из второго концерта Рахманинова в исполнении двух замечательных исполнителей, пианиста Андрея Гаврилова и дирижера Владимира Ашкенази. Это русские музыканты, которые живут на Западе и которые представляют сегодня русское искусство в глобальном масштабе.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Куда нас ведет Facebook? Гость «Американского часа» – исследователь социальных сетей Полина Калазариди. Новая биография Джойса. Беседа с Владимиром Гандельсманом.